Радио «Вера» представляет. Исторический час на Радио «Вера».
Здравствуйте! В эфире программа «Исторический час» с Дмитрием Володихиным. У нас гость, кандидат исторических наук, специалист по истории церкви Глеб Анатольевич Елисеев. Мы продолжаем обсуждение темы, связанной с решениями Церковного собора 1666 года. Несколько раз в этой программе мы уже говорили, собор утвердил то, что было уже принято церковью ранее. И уже второй раз задаемся вопросом, отчего он так много дискутировался, этот собор, смысл его решений.
Во многом собор, с точки зрения содержательной, подтвердил те самые реформы, которые одобрил и собор 1654 года в этом плане, и которые, да, вызвали возмущение, но это была далеко не та волна возмущения, которая поднимется после собора 1667 года по одной достаточно простой причине, по той форме, в которой эти решения были приняты.
Вот это очень важно.
Все эти решения, касавшиеся и Троеперстия, и сугубой Аллилуйи, и имени Иисус, они здесь были подтверждены. Они были подтверждены в целом ряде достаточно многочисленных постановлений, касающихся самых разных сторон церковной жизни. Например, на этом соборе было запрещено юродствовать на территории в русской церкви. То есть решения были самые различные, там, вплоть до запрещения священнику ездить в полном оплощении на лошади, даже вплоть до совместного купания мужчин и женщин. Собор и этого касался. Но оформленные были решения, именно подтверждающие постановление собора 1664 года, в резкой, грубой, категоричной форме, которая в своих формулировках осуждала всю предшествующую традицию русской православной церкви.
Приведите примеры.
Ну, в первую очередь, это касалось категорического осуждения решений собора 1651 года, то есть соглавы собора, который был сказан неученым, недоуменным и неправильным с точки зрения всех своих решений в этом плане. Это все перечеркнуло целиком и полностью. Даже такие мелочи были, как, например, было запрещено на иконах изображать святителей митрополитов Петра и Алексея в белом клобуке в этом плане, по старой русской традиции, форма иконописания. Но все это сопровождалось не только вот формальными запрещениями, но и четкими конкретными установлениями. Это не так. Это не так. Русская традиция, она здесь является не то чтобы одной из многих, как, кстати, между прочим, четко писал в своем послании к собору 1654 года константинопольский патриарх Паисий, который очень осторожно сказал, что в плане обрядов любая церковь может быть достаточно свободна, они не задевают суть церкви.
Вот это требует комментария, на мой взгляд. В чем состояла суть реформы Никона? Она состояла в преобразовании церкви. Нужно было показать всему православному Востоку, что русская церковь – церковь просвещенная, что русская церковь – церковь духовно авторитетная, что она способна и к духовному творчеству, и к разумному богословию, и что она тверда в заповедях и тверда в канонах. Иными словами, цель стояла в том, чтобы возвысить церковь. Цель благая, абсолютно с этим не поспоришь. Вопрос состоял в том, как все это оформить в частностях. А в частностях происходило следующее. Разумеется, за время существования русской церкви накопились определенные ошибки, описки, опечатки в церковных книгах, в том числе в богослужебных. И книжная справа, она ведет свою историю вовсе не от времен Никона, она началась еще в XVI веке при Иване Грозном. Постепенно книги исправляли, потом в раздумье обдумывали, потом в раздумье обращались к текстам, и порою исправления вновь корректировали. Это был достаточно долгий процесс размышления церкви над тем, что верно, а что неверно. И при Никоне этот процесс интенсифицировался. То есть очень многие изменения были внесены в церковные книги, в том числе, например, огромное количество изменений было введено в печатную псалтирь, которая была издана на Московском печатном дворе при патриархе Никоне. И это было, во-первых, действительное исправление накопившихся ошибок, а во-вторых, привлечение греческих образцов в жизнь русской церкви. Для русской церкви это было необычно. Многие сочли, что это отступление от правой веры, что это нарушение самых святых вещей, которыми живет церковь. И поэтому-то и усомнились, поэтому-то и родилось движение старообрядчества. В сущности, оно имело в очень значительной степени национальный характер. Как же так? Почему же предпочитают греческие обычаи русским обычаям в церкви? Почему такое изменение? Почему такие новины? Имеют ли они небесный характер или напротив? Вот в чем суть, собственно, начала старообрядчества. Но в символе веры сказано: «Верую во единую святую соборную апостольскую церковь». Если церковь положила вот так молиться, вот так класть крестные знамения и вот так печатать богослужебные книги, значит, решение ее следует соблюдать. И выступление против церкви в данном случае не канонично. И собор 1666 года в сущности подтвердил то, что церковь давным-давно решила, и еще раз придал этому силу коллективного решения архиереев огромной русской церкви. В чем проблема? Прежде всего, не в сути высказывания, а в форме высказывания. Этот собор по форме означал проявление крайней жесткости, крайней, можно сказать, нетерпимости в отношении тех форм, которые сложились давным-давно внутри русской церкви и в ходе церковной реформы Никона были отвергнуты. То есть, по сути, все верно, по форме очень грубо.
Да, более того, есть еще один момент. До решения этого собора вокруг все-таки книжной справы шла дискуссия, которой, между прочим, прислушивался и сам Никон во многих случаях, что да, поправили, может быть, поправили не совсем, давайте чуть-чуть изменим. То есть можно было выступать, можно было дискутировать в этом смысле. Собор это все пресек однозначно. И более того, собор объявил любые подобные высказывания еретическими. И, что было самое, пожалуй, ошибочное в этом плане, передал все это дело на усмотрение светской власти. Светская власть получила полное право вмешиваться в дела церкви, причем в любые тонкие вопросы, в том числе такие тонкие вопросы, как вопросы, касающиеся канонической стороны жизни, максимально жестко, не координируя свою деятельность ни в коем случае с иерархией в этом смысле, поступая как ей угодно.
То есть, вот важный момент, использовав церковную форму, форму собора, светская власть надавила на церковь, получив те права, которыми она, в сущности, до этого не владела, и эти права означали то, что от, в сущности, сугубо церковной территории некая часть отторгнута.
Да, фактически так и было. Действительно, в рамках части постановлений собора государь был поставлен над церковью, над патриархом-то уж, безусловно, и его решение, например, ну, решение, касающееся возможного снятия будущих патриархов, оставались на усмотрении государя в этом плане.
Ну что ж, остается обсудить то, как церковь впоследствии в иных ситуациях, находясь под меньшим давлением, реагировала на те решения, которые приняты были раньше. Я хотел бы подчеркнуть, безусловно, то, что принято церковью, должно стоять нерушимо. И то, что церковь до настоящего времени ведет полемику со старообрядцами, отстаивая правильность своих решений, и, в частности, одним из таких полемистов был замечательный богослов отец Даниил Сысоев. Это естественная форма отношения к духовной полемике в церковном организме. Да, все то огромное церковное тело, которое когда-то восприняло церковную реформу Никона как нечто правильное, как нечто утвержденное на века, ее защищает и будет защищать. Речь не идет о каком-то отказе, о какой-то ревизии. Речь идет о другом. Речь идет о, скажем так, обсуждении форм, в которых эти решения были приняты, обсуждении отношений со старообрядцами, которые этих форм не приняли совсем. Ну вот сейчас мы поговорим, я надеюсь, с Глебом Анатольевичем о том, собственно, как впоследствии церковь жила с этими решениями, какие она принимала новые, говоря вот таким казенным языком, резолюции на этот счет.
Исторический час на радио «Вера».
В эфире программа «Исторический час» с Дмитрием Володихиным. У нас в гостях Глеб Анатольевич Елисеев. Мы ведем обсуждение тех исторических решений, которые принял Церковный собор 1666-67 годов.
Решения собора спровоцировали за собой максимально действительно жесткие гонения со стороны государственной власти против старообрядцев. У них оказались развязаны руки, поскольку собор категорически осуждал и фактически объявлял еретиками всех тех, кто не желает поступать так, как решил собор и как решали соборы предшествующие в этом смысле. Государственная власть начинала сильное давление и получила мощное противодействие. Все те эксцессы, связанные с подавлением старообрядчества, которые мы знаем, это эксцессы, связанные с периодом как раз после этого собора, но и еще больше после собора 1681 года, когда начались самые жесткие гонения против старообрядцев, когда собор санкционировал возможность действительно фактически массовых репрессий, если можно выразиться тогда, сейчас, ответом на которые стали массовые самосожжения в этой ситуации. И вот это вот противостояние, давление со стороны государства и жесткое упорное противостояние со стороны старообрядцев, которые все более и более озлоблялись в этой ситуации, противодействовали, в конце концов привело к такому мощному узлу, который, казалось бы, невозможно было никак развязать в этом плане. И в этом смысле оказались действительно очень и очень разумными и очень вдохновляющими решения сначала Святейшего Синода 1929 года, а потом и решения Поместного собора 1971 года, которые фактически самые крайние решения собора 1667 годов, по сути дела, дезавуировали в этом плане. Старообрядцы после...
Например, вот, приведите пример.
Пример очень простый. Фактически на соборе были приняты три постановления, три четких соборных решения, которые сводились к тому, что старообрядцы ни в коем случае не являются еретиками, что их вероучение является столь же спасительным, и все те оскорбительные формулировки в отношении них, которые принимает собор 1667 года, они отменяются и считаются несуществующими.
То есть фактически... Патриаршая церковь протянула руку старообрядцам. Это был шаг, направленный к примирению. Он, разумеется, не означал отказа от сути церковной реформы. Эта суть нерушима до настоящего времени, и таковой будет сохраняться. Но он представлял собою предложение поразмыслить совместно над судьбой русского православия, примириться, простить друг другу прежние обиды. А какова была реакция старообрядчества с тех пор до настоящего времени?
Ну, по сути дела, реакция была в этом плане нулевая. Но дело в том, что старообрядчество, несмотря на наличие достаточно больших организованных структур, все-таки представляет из себя множество толков, направлений, групп и группировочек. Реального примирения здесь не было. Это восприняли как, ну, признание правоты старообрядчества, хотя в такой ситуации это было, опять-таки, действительно предложение к диалогу в этой ситуации. При этом решения, кстати, собора 71-го года абсолютно каноничны, Более того, они гораздо более каноничны, чем решение собора 1667 года, потому что и собор проведен по, и организован по более каноничным правилам, и проведен действительно как реальный поместный собор с соблюдением всех канонов. То есть здесь решение юридически совершенно безукоризненно. Но была создана основа для этих решений, кстати, которую, между прочим, подтвердила в 1974 году Русская Православная Церковь за рубежом. Среди немногих решений, которые одобрил РПЦЗ, было принято в том числе и вот это. Вот они полностью подтвердили решение о отмене вот этих анафем, проклятий в отношении старообрядчества. Но старообрядчество за прошедшие годы действительно, ну, оказалось, ну, практически не готово к сколько-нибудь содержательному диалогу в этом плане. Более того, ведь решение этого собора, оно нисколько не отменяет действительно пройденный путь церкви. Более того, ведь и решение собора 1667 годов в этом плане, если мы коснемся, опять-таки, внимательно почитаем документы, деяния собора, они содержат в себе очень любопытную дискуссионную формулировку, которая подтвердила как раз мнение еще 1954 года Константинопольского патриарха о том, что в церкви возможны в отдельных ее частях совершенно разные обряды при сохранении общной верности базовым основам православия, то есть символу веры.
То есть, иными словами, церковь сказала, что она церковь, а не секта.
Да.
Она не требует под угрозой какого-нибудь вооруженного насилия соблюдения аза единого. Она требует, прежде всего, того, чтобы соблюдались, ну, скажем, основы веры, то, что является ее ядром, ее духовной сутью, ее главными правилами. Что же касается частностей, то на местах в связи с какими-то национальными традициями, культурными традициями локальными могут быть определенные разночтения.
Да, совершенно верно. И здесь опять-таки мы касаемся к проблеме не столько содержания, сколько формы. Утверждая вот этот вот совершенно правильный постулат на своем соборе, опять-таки под влиянием вот этой вот греческой группировки во многом был проведен достаточно казуистический ход, который в итоге вылился вот эти неадекватные постановления, которые в итоге пришлось исправлять собору 71-го года. Когда было сказано, да, можно, в общем-то, использовать какие-то местные традиции, они совершенно равнозначны и равночестны, но поскольку вы уже приняли вот эти вот изменения, которые предложил Никон, поэтому давайте-ка мы их оставим в этом плане, ну и позволим государственной власти принуждать к этим изменениям одновременно.
Давайте резюмируем то, что мы сегодня обсудили. Обсудим то, что произошло в 17 веке. В сущности, мы видим то, что руководство Русской Православной Церкви задумало масштабную, по сути, абсолютно правильную реформу, ведущую к тому, чтобы возвысить ее авторитет в православном мире. Оно шло путем размышления, путем полемики, иногда принимало жесткие формы утверждения своих постановлений, иногда более мягкие. Но в сущности, это было церковное дело. Вмешательство светской власти, даже столь почитаемой, как царская власть, в дело церкви вызвало столь жестокие, столь грубые формы противостояния между патриаршей церковью, впоследствии синодальной, и старообрядцами, что это принесло огромное количество жертв. И об этом надо говорить печалью, как о великой русской трагедии. Впоследствии церковь, размышляя о том, что произошло, проявила волю к тому, чтобы установить духовный диалог со старообрядцами. Это была, опять-таки, абсолютно правильная, абсолютно разумная череда шагов. Но остается поразмыслить, а почему, собственно, произошла такая аберрация в сознании? Почему в середине 17 века светская власть столь жестко, столь непримиримо вмешалась в дела церкви? Почему это произошло? И здесь надо сказать, что невозможно во всем винить и светскую власть. Сама обстановка в русском обществе того времени диктовала, можно сказать, ну, нетерпимость Да, наверное, это правильное слово. Почему так? Относительно недавно закончилась смута, которая потрясла все государственное здание России, и в том числе и устои церкви. После окончания смуты Россия, по прошествии относительно небольшого промежутка, оказалась ввергнута в новую череду войн и в целый каскад страшных городских восстаний. Зачастую у светской власти просто сил не хватало для того, чтобы эти восстания подавить. Вот знаменитое Псковское восстание, оно было столь масштабным, что власти пришлось договариваться с восставшими. И вот в ситуации, когда общество расшатано, когда тут и там возникают бунты и мятежи, и когда в воздухе разлито предчувствие такой социальной катастрофы, как, например, Разинщина. Да, ведь Разинщина, она началась через несколько лет после Церковного собора 1666-1667 года.
Ну, 67-й год уже восстание Василия Уса, уже Разин действует в Нижнем Поволжье, то есть она уже фактически идет.
То есть, и мы видим то, что в обществе того времени сначала смута, потом ее последствия привили колоссальному количеству людей решать проблемы, которые надо решать с помощью обдумывания, с помощью дискуссии, методами насилия. Причем самыми жесткими методами насилия, как со стороны власти, так и со стороны тех групп, которые противостоят. К чему это приводило? Приводило к ожесточению, к огромной грубости нравов. Мы говорим о том, что власть применяла насильственные меры относительно старообрядцев. Сожжение, например, вождей старообрядчества в Пустозерске. Гонения на них, дальние ссылки. Мы говорим о том, что старообрядцы отвечали собственными гарями. Мы должны помнить также и то, что староверы нередко сами становились мятежниками. Ведь они участвовали в Соловецком восстании и противились власти с помощью вооруженной силы. То же самое произошло и в начале правления царевны Софьи во время Стрелецкого бунта. И вот такое активное, насильственное сопротивление старообрядчества – это тоже симптом общественного неблагополучия. Общество вместо того, чтобы обсудить самое сокровенное, что у него есть – веру, церковь, духовные обычаи, оно начинает толкаться, оно начинает применять какие-то очень болезненные для самого него механизмы. И вместо мира устанавливается ситуация затяжной болезни, вот такой постоянно нарывающей раны. Вот, видимо, собор 1666-1667 года был попыткой власти окончательно и навсегда навести в этом вопросе порядок. Вот есть царь, и он решит, как вам жить. И, почитая царский сан, почитая государя Алексея Михайловича, как помазанника Божия, все же надо сказать, что не бывает государей, которые не делают ошибок. Это была ошибка, которая вызвана была особенностями эпохи. Что вы думаете, Глеб Анатольевич?
Ну, здесь, с одной стороны, действительно и особенности эпохи, и откровенный просчет, все-таки тушить пожар бензином не стоило, и во многом Разинщина приняла именно такие колоссальные формы, в том числе и благодаря огромному количеству староверов, которые поддержали выступление Степана Разина. Не случайно в качестве одного из важных идеологических моментов, который использовал Разин, был такой специально покрашенный роскошный струг, который он ввел среди своих других стругов, который он говорил, вот здесь у меня патриарх Никон, который за истинную старую веру со мной плывет.
То есть, это на самом деле парадокс русской жизни, когда староверы берут союзники фальшивого патриарха Никона, объявив его староверным.
Конечно, он же пострадал на соборе, его же сослали. Видимо, Никон тоже, даже Никон раскаялся, там именно так рассуждали, даже Никон раскаялся, его за это антихристы сослали. В качестве антихриста рассматривался уже в этой ситуации преимущественно как раз Алексей Михайлович. Но и понять действительно Алексея Михайловича в значительной степени можно, если мы посмотрим на ситуацию предшествующего периода. Ведь... чем был государь фактически с 1654 года? Он был воюющим государем. 1654 года, но фактически с 1648 года, используя негласную поддержку, у нас идет война на Украине. На все той же многострадальной Украине. И 1654 года эта война идет в открытую, и ее возглавляет непосредственно на поле боя сам Алексей Михайлович, который привык решать все проблемы мечом.
Резюмируя то, что мы сегодня обсуждали, происходившее внутри организма нашей церкви в середине 17 века нельзя сейчас обсуждать в тоне обвинений. Обвинений в адрес Никона, обвинений в адрес староверов и даже, по большому счету, в адрес царя Алексея Михайловича. Все несли на себе тяжелое бремя веры и... бремя государственных задач, которые решались в очень тяжелых условиях. Я думаю, правильным будет думать об этой эпохе как о большом горе, как о великой беде русской церкви и русского народа. И этот урок, который, возможно, адресован нам от сил небесных, следует применять к себе сейчас, устраивая свою душу к миролюбию, к любви в отношении тех, с кем споришь, в отношении тех, кто, может быть, не прав, но ты не должен применять к ним грубость, насилие, ты не должен начинать разговор с давления. Ты должен быть добр, ты должен быть христолюбив, ты должен быть, нельзя сказать, мягок, но, во всяком случае, ты должен быть разумен. Есть в православии такое достоинство, как трезвение. Вот трезвение и любовь к ближнему – это те уроки, которые можно извлечь из печальной и величественной истории собора 1666-1667 годов. Вы слушали программу «Исторический час» с Дмитрием Володихиным. У нас был гость, историк русской церкви Глеб Анатольевич Елисеев. Я от вашего имени благодарю его. Надеюсь, для вас эта беседа с ним была интересна и информативна. Благодарю вас за внимание. До свидания.
Исторический час на радио «Вера».